Всем добрый вечер. Я так понимаю, что мы в эфире, и дай бог сегодня поговорим о практических вопросах и в том числе о различных дилеммах, которые касаются гиюра в наше время. На самом деле, то, что я буду рассказывать сегодня, можно было бы и рассказать на первой нашей встрече несколько недель назад, но мне кажется, неинтересно изучать практический еврейский закон, не беря во внимание ашкафу, еврейское мировоззрение и объяснение всех тех законов, о которых мы говорим. И есть в еврейском законе несколько таких тем, которые довольно-таки объемные. Например, законы шаббата или законы кашрута. Невозможно начинать изучать законы шаббата, не понимая внутреннюю суть млахот, запретов, или не видя баланса между повелительными заповедями шаббата и его запретами, и так далее. И, казалось бы, переход в еврейство, конверсия, гиюр – довольно-таки простая тема. Но если мы посмотрим, проанализируем все первоисточники в Талмуде, у комментаторов Талмуда, то, чем мы занимались прошлые две недели, то можно увидеть, что как-то это не совсем соотносится с практикой сегодняшнего дня. И некоторые вещи просто непонятны, как они работают и почему они работают. Именно поэтому прошлые две недели мы попытались в это углубиться. Сегодня же поговорим о практических вещах. Вначале небольшое введение, на котором это не просто введение, вступление в тему, а это каркас всех тех законов, практических и непрактических, о которых мы будем сегодня говорить. На прошлой неделе, на позапрошлой неделе я упоминал чрезвычайно важную концепцию того, что гиюр, присоединение к еврейскому народу, это очень глубинный, тяжелый духовный процесс, но он по своей сути копирует либо воспроизводит те процессы, которые сопровождали еврейский народ при даровании Торы на горе Синай. То есть, когда происходит процесс гиюра со всеми ритуалами и важными компонентами этого перехода, то как бы новый вот этот прозелит, гер, который станет частью еврейского народа, как бы получают Тору на горе Синай, выполнив все условия, которые Тора приписывает к этому делу. И в этой связи Рамбам, Маймонид, в своем кодексе законов Яд Хазака, Мишны Тора, правда, в законах, которые называются Исурей Бия, у него нету категории отдельно про гиюр, но эти законы раскиданы у Рамбама в других категориях. Так вот, пишет Рамбам: «Бешлуша дварим нихнасу Исраэль лебрит». С помощью трех вещей, три условия были выполненными евреями, когда они заключили союз с Богом на горе Синай. И этому союзу предшествовали следующие вещи. Мила, обрезание, союз обрезания, твила, погружение в очищающие воды миквы, ве корбан, и жертвоприношение, определенное жертвоприношение. И дальше Рамбам объясняет, как это работает, или как это работало при даровании Торы. Мила, обрезание. Еврейские мужчины его исполнили еще до выхода из Египта, готовясь к принесению жертвы Песах, пасхальной жертвы. Все еврейские мужчины были обрезаны, сделали себе обрезание перед этим процессом. Соответственно, к дарованию Торы, к Матантура, они пришли уже в состоянии заключенного союза милы, обрезания. Вторая вещь, которую упоминает Рамбам, это твила, это погружение в воды миквы. И про это мы читаем в Торе, как это цитирует Рамбам, Шенеймар, сказано в Торе, в книге Шмот, 19 глава, 10 стих, «Викидашта моем умахар векипсусим ласам». «И осветитесь сегодня и завтра, и омойте свои одежды». Это те предписания, которые Всевышний дал еврейскому народу перед дарованием Торы. То есть все должны были очиститься, окунуться в воды миквы, постирать одежды. И третье условие, выполненное евреями при даровании Торы, это корбан, жертвоприношение особое, которое называется ола, вайшлах эсанареб на Исраэль, ваялу олот, принесли, как Тора говорит, как объясняют комментаторы, первенцы, перворожденные дети, сыновья в еврейских семьях, принесли перед дарованием Торы специальную жертву, жертва всесожжения, жертва ула или жертва вознесения, и кровью этой жертвы были окроплены евреи, все евреи, которые через какое-то время получили Тору на горе Синай. Либо есть интерпретаторы, комментаторы Торы, которые объясняют, что вот конкретно в том случае людей кровью не кропили, а окропили, как это принято с другими жертвами, жертвенник, мизбеах, как бы там ни было, принесение жертвы всесожжения, жертвы ола, это был важный процесс при массовом еврейском гиюре перед дарованием Торы. И, соответственно, пишет Рамбам, что любой человек, который хочет присоединиться к еврейскому народу, должен пройти три эти вещи. Обрезание, окунание в воды миквы, векорбан и жертвоприношение. И также, Рамбам говорит, должно делаться во всех поколениях. И еще одно условие, которое Рамбам не выучивает напрямую из текста Торы, но которое Тора по контексту подразумевает, это условие принятия вейкабеля лав оль атора, принятия на себя для исполнения всех повелений и заповедей Торы. Что логично. Если в гиюр присоединение к еврейскому народу подразумевает повторение опыта получения Торы, то еврейский народ получил Тору, согласившись принять ее закон. Ибо написано в Торе на Асе Венишма, евреи сказали, мы все законы Торы будем исполнять и выучим, услышим все, что нам Всевышний хочет сообщить. То есть принятие законов Торы – это, соответственно, обязательная, важная часть гиюра. И более того, это в какой-то мере не является условием или необходимым ритуалом к исполнению, а это основа. То есть вообще, как можно говорить про присоединение к еврейскому народу без принятия всех заповедей и законов Торы? Этого не может быть. И есть еще одно условие, которое, в принципе-то, тоже, наверное, можно назвать основным, и оно предельно логично. Это условие желание присоединиться к еврейскому народу. То есть мотивация прозелита, мотивация человека, который хочет присоединиться к еврейскому народу, должна быть желание присоединиться к еврейскому народу и разделить со всеми евреями их историю, все их тяготы и все хорошие вещи, которые с еврейским народом случались, либо случаются и будут случаться. И, конечно же, все законы и традиции, и обычаи. Невозможно присоединиться к семье, стать частью семьи, не приняв, не согласившись исполнять все традиции, которые в этой семье заведены. То же самое с гиюром. И Рамбам в той же самой главе из Сурейбия в 13 главе в своей книге «Законов Мишне Тура» пишет, что мы не должны думать «Аль яле аль даатха», пусть даже не придет тебе в голову шальная мысль «Шешимшон амушейт Исраэль, ошломо мелех Исраэль», что великие лидеры еврейского народа, такие как Шимшон, Самсон, или как царь Шломо, мудрейший из людей, что они брали себе в жены нееврейских женщин без того, чтобы те прошли гиюр. Такого не может быть. Конечно же, все жены Шимшона и все жены Шломо проходили гиюр, присоединялись к еврейскому народу. И более подробно Рамбам это описывает следующим образом. Правильный способ исполнения заповеди присоединения к еврейскому народу заключается в том, что когда приходит мужчина или женщина, желающая пройти гиюр, мы проверяем его мотивы. Возможно, он приходит ради финансовой выгоды, для того, чтобы получить должность во власти, или же он хочет войти в нашу веру из-за страха. Что касается мужчины, мы проверяем, обратил ли он свое внимание на еврейскую женщину. Что касается женщины, то проверяем, обращала ли она свое внимание на еврейского юношу. Если мы не находим скрытых мотивов, то сообщаем им о тяжести и готоры и так далее. Дальше эти люди могут присоединиться к еврейскому народу. Соответственно, важный момент в гиюре заключается в том, что условием прохождения, выполнения всех условий является, что у человека абсолютно чистые мотивы. То есть он хочет присоединиться к еврейскому народу не для какой-либо выгоды, либо какой-либо иной цели, кроме как присоединения к еврейскому народу, и поэтому человека нужно хорошо проверить. Так пишет Рамбам. По крайней мере, в его время это было актуально. Возможно, проверка таковых мотивов не была необходима во времена Талмуда, либо еще раньше, потому что были иные условия жизни евреев. Но если во времена Рамбама это было важно узнать о мотивах человека, решившего присоединиться к еврейскому народу, то в наше время тем более эти мотивы необходимо тщательно проверять и узнавать о человеке. Все, потому что в наше время появились дополнительные факторы, которых не существовало даже 100 лет назад. В наше время при определенных условиях быть евреем – это даже может быть выгодно. Стать евреем – это выгодно. Это возможность репатриироваться, переехать жить в Израиль, получить израильское гражданство и кататься по всему миру практически без виз. Или просто это в определенных кругах может быть неким фактором карьерного роста или просто модно быть евреем или модно себя отождествлять с еврейским народом. В Германии, где я живу, буквально вот на днях разгорелся очень занятная история, настоящий скандал в определенных кругах. Тут один журналист, публицист был, который многие-многие годы себя отождествлял с еврейским народом, то есть называл себя евреем, что он из еврейской семьи, писал на многие, скажем так, еврейские темы, как бы с позиции еврейского народа, и в том числе симпатизировал разным политическим группам и движениям, которые критикуют политику государства Израиль. Вот. А оказалось недавно, хотя пишут, что это давно было известно, оказалось после проведения журналистского расследования его коллегами, что он вообще никакой не еврей и даже близко к еврейскому народу ничего не имеет, и никакого еврейского происхождения у него нет и в помине. То есть для него получилось каким-то образом быть евреем в качестве журналиста, это выгодно. Вот, и поэтому вот в наше время даже такие мотивы могут быть. Поэтому мотивы необходимо проверять. Как это точно делается? Это, как говорится, секрет фирмы в раввинских судах, которые и осуществляют гиюры. Есть определенные методики и определенный наработанный годами опыт, как увидеть скрытый либо открытый мотив человека. Вот. Секреты, понятное дело, фирменные, я рассказывать не буду. Но для общего развития вот, необходимо знать, что такое условие лежит в основе гиюра. Узнать мотивацию человека, почему он решает стать частью еврейского народа. И теперь мы переходим к обсуждению самого процесса. Кратко я этот весь процесс процитировал в словах Рамбама. Это несколько вещей, которые необходимы для того, чтобы пройти гиюр. Принесение жертвы, мила, обрезание твила, погружение в воды миквы и принятие иго заповедей, как это называют. И сейчас про вот эти все процессы обсудим более детально и, возможно, какие-то новые аспекты этого всего дела откроем. Начнем с... Тут нужно понимать, что порядок осуществления всех этих вещей для вступления в еврейский народ, так скажем, для гиюра, он, по мнению некоторых раввинов, чрезвычайно важен. Потому что, если мы говорим, что гиюр – это повторение процессов при даровании Торы, то при даровании Торы Тора описывает определенный порядок того, что случалось. Некоторые же раввины говорят, что порядок не суть важен, главное выполнение всех условий, но не обязательно соблюдение того самого порядка, который описывает Тора. Вот, и поэтому я сейчас буду все эти вещи рассказывать не в порядке, как это принято в раввинских судах, а в порядке моей интерпретации и объяснения всех этих процессов. И поэтому начнем с условия, которое называется корбан, жертва, принесение жертвоприношения. Как многим, наверное, почти всем известно, в наше время евреи не приносят жертвоприношения. Нету храма, и мы надеемся, что он будет отстроен в ближайшее, самое ближайшее время. И, в принципе, даже еще немножко есть времени до поста 9 Ава. И вдруг, если придет Машиах, не вдруг, а я надеюсь и верю, что вот-вот придет Машиах, и тогда пост 9 Ава превратится в праздничный день, и нужно будет поститься, что будет дополнительно хорошо, потому что пост летом в жару – это непростое дело. И сам день тяжелый. Тяжелые тексты, кенот и вот это все. Вот, поэтому надеюсь, что еще до Тиша Б'Ава, до 9 Ава придет Машиах, храм будет отстроен, жертвоприношения возобновятся. Но сейчас, на данный момент, вот сейчас, в эту минуту, храма нет, возможности приносить жертвоприношения нет. Поэтому как это все должно работать? Как гиюр люди могут проходить? Как люди могут присоединяться к еврейскому народу, если невыполнимо одно из условий? Евреи перед дарованием Торы от имени всего еврейского народа первенцы приносили жертву Ола. В наше время этого нет. Как ее заменить? Как же мы без жертвоприношения? Как это все работает? Этим вопросом задается еще Талмуд в трактате Критот, Вавилонский Талмуд. И там, собственно говоря, спрашивается именно это. Элемаата, как вообще это может быть? Аидна далека корбан лонника бельгерим. В наше же время нету жертв, пишет Талмуд, во времена Талмуда, тем более в наше время, нету жертвоприношений. Как можно принимать геров? Как еврейские суды могут легитимировать переход людей в еврейскую семью, в еврейский народ? Ведь не выполняется одно из условий. И в Талмуде приводится ответ. Тану Рабанан учили наши мудрецы, гербе зманазе царих шеафриш рува лекино. Учили мудрецы, что в наше время, во времена, когда нет храма, кандидаты на гиюр должны отделить в кассу будущего храма третьего столько денег, сколько стоит жертвоприношение Ола. И когда храм будет отстроен, то эти деньги сразу же будут использованы для приобретения жертвы и принесения жертвы за имя того человека, который эти деньги отделил. Вот. Но дальше написано в Талмуде, что не все так просто. Омар Раби Шимон. Раби Шимон, один из мудрецов Талмуда, говорит: «Квар нимна лав Рабан Йохан бен Закай у Бетла». Еще во времена Раби Йоханана бен Закая, который жил два поколения до Раби Шимона, эту практику отменили. Раввины и мудрецы эту практику отменили. Больше нету требования для прозелитов, для геров отделять деньги для приобретения жертвы улы. Почему? Потому что это все создает только проблемы. Это кала. Потому что это все сложно. Эти деньги путаются с другими деньгами. Кто-то за ними должен следить. Создание отдельного банка, вклада, фонда для приобретения этих жертв – это довольно-таки сложное бюрократическое дело. И эти деньги, если они выделены для приобретения жертвы улы, фактически обладают святостью этой жертвы. Если они перемешиваются, теряются с другими деньгами, то все другие деньги приобретают их священный статус. И это только-только проблема. Можно нарушить кучу всяких запретов Торы, если невнимательно с этими деньгами обходиться. И поэтому еще во времена Раби Йохана бен Закая, говорит Раби Шимон, это все дело отменили, все, этого нет. Этого нет. Соответственно, это условие не исполняется, не выполняется. И в Талмуде дальше написано, что Аллаха, закон, практически закон, как раз-таки по вот этому мнению Раби Шимона. Никаких денег не выделяется и жертву принести нельзя. Остается открытым вопрос, что ж, как же это тогда работает? То есть получается, что еще во времена Талмуда и в наше время любой процесс гиюра как бы не завершен, потому что даже деньги не выделены герами для приобретения жертвы улы, и жертву принести нельзя. Получается, гиюр не закончен, или он как бы завершен процесс, но на паузе. Как это все работает? Тут есть три подхода у комментаторов Талмуда. Есть три подхода. Первый подход – это подход Рамбама. И раз мы уже цитировали сегодня Рамбама и на прошлых занятиях, то в этот раз начнем тоже с него. Рамбам пишет следующее. Если новообращенный обрезан, но не принес жертву, что происходит в наше время, хотя ему запрещено есть жертвенную пищу, пока он не принесет жертву, он не считается требующим искупления. Просто то, что он не принес жертву, не дает ему возможности стать полным прозелитом и быть полноценным членом еврейского народа. Вот такое дело. В законах Торы есть такая позиция в Аллахе, которая концепция, которая называется «мехосры капара», «мехосры капора». Это когда человек по закону Торы должен принести искупительную жертву, или жертву всесожжения, жертву ла. Например, если человек, у него была проказа, мицура, и она прошла, либо еще в нескольких других ситуациях. И вот его процесс очищения, возвращения после того, что с ним происходило обратно в стан еврейского народа, происходит, завершается принесением жертвы. Но пока эта жертва еще не принесена, искупительная, он как бы считается уже чистым, но как бы не до конца, на паузе. И вот этот аллахический статус называется мехосры капара. Такому человеку нельзя, например, мясо других жертв есть или там еще какие-то вещи ритуальные исполнять в храме, если он коэн и так далее. Вот. И Рамбам говорит очень удивительную вещь, что человек, который гер, которому сделали обрезание, который принял на себя исполнение всех заповедей, который окунулся в микву, но не принес жертву, потому что ее в наше время нельзя принести, он не называется мехосры капора. Он не как тот еврей, который должен был принести жертву, но по каким-то обстоятельствам еще этого не сделал. И у него такой, ему определенные вещи еврейским законом запрещены. Не-не-не. Прозелит гер, который не принес жертву, не становится полноценным членом еврейского народа. Не дает ему возможности стать полным прозелитом и быть полноценным членом еврейского народа. Вот такое экстремальное мнение Рамбама. Нет храма, нет прозелитов, нету геров, потому что нету возможности принести жертвоприношение. Есть другие мнения, есть комментаторы, которые говорят, комментаторы Талмуда, что вот то, с чем Рамбам не согласен, на самом деле Аллаха именно такая, что прозелит, который не принес жертвоприношение, он полноценный прозелит, он становится полноценной частью еврейского народа, просто есть еще какая-то вещь, которую ему необходимо совершить. И ему что-то нельзя делать. А что-то, что ему нельзя делать, в основном связано с храмом. А храма нет, поэтому это и не совсем актуально. То есть это никак на него не влияет. На прозелита, который не может принести жертву. Есть такое мнение. И мнение, скажем так, мейнстримное большинства комментаторов Талмуда, большинства раввинов, заключается в том, что так как в наше время нету храма и нету возможности выполнить это условие, то оно как бы и перестает быть обязательным. Нет возможности, и поэтому о чем тут можно говорить. И так как Тора дает возможность, по мнению этих многочисленных комментаторов, стать частью еврейского народа во всех поколениях, то есть всегда эта возможность открыта, всегда можно сделать гиюр, то поэтому, значит, если технически что-то нельзя сделать, то, ну, значит, что-то нельзя сделать. Что-то под что-то тут подразумевается именно вот этот аспект корбана, жертвоприношения. Вот. Тема эта довольно-таки глубокая, то есть вот этот спор раввинов, он довольно-таки сложный. Есть там разные логические аспекты, вот. Но все же интересно. Я думаю, что когда пишут статьи про гиюр или кто-то рассказывает про гиюр, никогда про корбан, про жертвоприношение не упоминают. Но это прям интегральная часть гиюра. Это важно, по крайней мере, знать. Хотя в наше время это и не исполнимо. Да, идем дальше. Следующие два условия для гиюра – это обрезание. Понятное дело, что обрезание, завет милы, завет обрезания актуален только для еврейских мужчин. И миква, окунание в воды миквы, твила актуально для всех. Поговорим немножко про вот это дело. Как практически делается обрезание, я объяснять не буду. Это спрашивайте мойли, которые это осуществляют. Процитируем лишь только, опять-таки, Рамбама из Исурайбия, из 13 главы. Если новообращенный обрезан, гер, шамаль, велот, таваль, но не погрузился в воды миквы, или погрузился, но не был обрезан, он не считается новообращенным, пока не совершит оба эти действия. И он должен погрузиться в присутствии трех человек, поскольку требуется суд для совершения погружения. Он не может погружаться в субботу и праздники или ночью, однако, если они заставили погрузиться ночью, то он является новообращенным. Вот такая интересная деталь закона. В Рамбам тут приводит сразу несколько очень важных концептуальных законов. Во-первых, из текста Рамбама можно увидеть, что, видимо, не принципиально, в каком порядке вот эти два условия исполняются. Обрезание и погружение в воды миквы. Но порядок обычный, принятый, и который должен Лаатхила в обычной ситуации совершаться, это вначале по указанию раввинского суда кандидату, будущему геру, по указанию еврейского суда делается обрезание, и потом он окунается в воды миквы. В респонсах, в ответах раввинов разных можно найти всякие экстремальные случаи. Как то, что если человеку сделали обрезание, но он еще не окунулся, каков его статус и так далее. То есть если выполнено что-то одно. По этому поводу в Иерусалиме более сотни лет назад был целый, наверное, большой скандал. Наверное, меньше, чем 100 лет назад. Около сотни лет назад был большой скандал. Там была такая ситуация, что там был человек, который из Америки приехал в Израиль для того, чтобы стать частью еврейского народа, чтобы сделать гиюр. И этому человеку еврейский суд рекомендовал сделать обрезание. Ему сделали обрезание. Но он еще не окунулся в микву, потому что после обрезания там все заживало, он не мог окунуться по медицинским соображениям в микву. И наступил шаббат. И, соответственно, возник вопрос, вот в этот шаббат, самый свой первый шаббат, этот человек должен соблюдать шаббат, как все другие евреи, либо он еще не еврей, поэтому наоборот он полностью соблюдает шаббат, не может в этой ситуации. И что вообще делать? А плюс он еще больной, у него там все заживает, поэтому он там на шаббат, не знаю, ему там чайку теплого нужно попить, вскипятить, и там другие еще какие-то, зажечь огонь, еще какие-то другие вещи. И раввин, исполняющий раввина города Иерусалима, еврейской общины Иерусалима в то время, сказал этому человеку, что он еще не еврей, и поэтому он должен нарушить шаббат, он не может полностью соблюдать шаббат. И когда про это узнали раввины из Европы, то между ними, между иерусалимским раввином, исполняющим обязанности иерусалимского раввина, и европейскими раввинами, начались настоящие дебаты по этому поводу. Очень интересно почитать, что они пишут друг другу в различных респонсах, как защищают свои точки зрения. Это очень интересно. Но это все-таки технические вопросы, которые редко, наверное, встречаются. В любом случае, Рамбам пишет, что две вот эти вещи, обрезание и погружение в воды миквы, во-первых, совершаются под наблюдением раввинского суда, и это, пожалуй, центральный фактор. Без раввинского суда, без бейдина, любой гиюр, любое присоединение к еврейскому народу не считается легитимным, потому что нужна авторизация. То есть вот кто кто все эти процессы авторизирует, что вот это обрезание и это погружение в микву, принятие к исполнению всех заповедей является повторением экспириенса, опыта на горе Синай, а не просто так человек в баню сходил или сделал медицинскую операцию. Для авторизации всех этих процессов необходим раввинский суд, который представляет Тору, представляет еврейский закон и, в конце концов, представляет весь еврейский народ. То есть без раввинского суда, без бейдина это не работает. В современном государстве Израиль есть еще такой новый аспект, которого в исторической перспективе никогда не было, это то, что в государстве Израиль есть равинат, есть рабанут, у которого есть полномочия авторизировать раввинские суды, которые авторизируют геров или все процессы, которые проходят геры, чтобы сделать гиюр. Вот, и поэтому в Израиле не любой гиюр, который авторизировал какой-либо раввинский суд, считается как бы кошерным, легитимным. У этого аспекта есть определенная небольшая оппозиция из раввинов, из мудрецов Торы, которые не согласны, что в наше время в отсутствии центрального законодательного органа Санедрина кто-то может на себя брать вот такую большую ответственность и авторизировать другие раввинские суды. Все раввинские суды теоретически могут быть независимы друг от друга в наше время. Большинство же, наверное, раввинов согласны с тем, что происходит, потому что нужна какая-то система, нужна определенная централизация. Если это можно так сказать, какое-то лицензирование, что в наше время все так работает. Без лицензирования каким-то центральным органом чего-то будет происходить хаос, и люди могут пользоваться этим хаосом для всяких нехороших вещей. Вот. Но это такой аспект для израильтян больше касается, хотя он, наверное, также верен и для раввинских судов вне Израиля, хотя вне Израиля во многих еврейских общинах, в большинстве еврейских общинах, где есть еврейские религиозные суды бейдины, они работают независимо от Израиля, но в некоторых странах раввинские суды работают в кооперации с израильским рабанутом, чтобы в случае, когда человек сделал гиюр вне Израиля, чтобы когда он приехал в Израиль, у него там не было с этим проблем, чтобы он мог доказать, что он гер, что он стал евреем, что он стал частью еврейского народа. Поэтому многие раввинские суды вне Израиля в диаспоре работают в кооперации с рабанутом и как бы получают разрешение от рабанута осуществлять гиюры. Вот. Но это все большая-большая бюрократия. Не всегда это работает, как должно работать. А иногда и работает, вот. Но это технические вопросы. Если кто-то хочет из слушающих сейчас эту лекцию, либо из ваших знакомых, или людей, которые вы знаете, хочет пройти гиюр, то необходимо получить квалифицированную консультацию у местных раввинов, представителей раввинских судов на местах. Как это точно работает, в том числе с израильским рабанутом. Возвращаемся к двум вот этим процессам, миква и обрезание. Про обрезание, обрезание только для мужчин, обрезание равно соответствующей медицинской процедуре операции, которую иногда делают, если у мужчин есть определенные урологические заболевания. Обрезание в техническом плане процесс там немножечко другой, и поэтому обрезание кошерные для гиура, могут делать только моэли, только люди, которые делают бритмилу, а не врачи, хотя есть моэли, которые тоже и врачи, которые обе позиции занимают. Вот. Что же делать, если по какой-либо причине обрезание для гиюра невозможно? И сценариев есть несколько. Сценарий номер один. Человеку уже сделали обрезание. И даже предположим, что ему сделали правильное кошерное обрезание. Как такое может быть? Но, например, человек родился в семье, которая полагала, что она еврейская, и человеку Моэль сделал нормальное кошерное обрезание, а потом оказалось, что семья не еврейская, что его родители не евреи. И вот такой человек решает пройти гиюр, но ему уже как бы кошерное обрезание на момент прохождения гиюра сделали. Либо бывают ситуации, когда обрезание невозможно сделать по медицинским соображениям. Есть определенные болезни, когда это нельзя сделать. И еще есть несколько ситуаций, когда брит-мила, завет обрезания, осуществить невозможно. То тогда Шульхан Арух пишет, что тогда надо делать. Надо тогда царих леатиф мемену дам брит. Нужно немножко крови извлечь, совершенно немножко, чуть-чуть леатиф дам из того места, где осуществляется союз обрезания. И таким образом будет выполнено это требование. Вот. Нужно полагать, что эта процедура не очень болючая. Вот. Теперь еще несколько аспектов. Рамоап, и это уже касается практического закона, пишет, что изначально нужно сделать обрезание, только потом миква. Соответственно, погружение в микву в наше время это является завершающим процессом обрезания гиура, завершающим процессом гиура, и после погружения в миквы, когда человек выныривает из биквы, после погружения он вот в эту секунду становится евреем. Есть очень интересная дискуссия в книгах по Аллахе, как быть с благословением. Должен ли человек, погружающийся в микву, произносить благословение на погружение в микву? Вроде как он же до погружения еще не еврей, как он может произнести благословение, давший нам заповедь Кедешану, Гумставецилану и так далее. Есть кто говорят, что он после произносит. Есть, в общем, очень интересная дискуссия по этому поводу. Миква – это не любой бассейн. Миква – это бассейн, сконструированный и построенный специальным образом под надзором квалифицированных раввинов, людей, которые знают, как это все делается. И в микву устроено таким образом, что там нету в этом бассейне как бы проточной воды. То есть там есть специальный резервуар, в который набирается вода либо из артезианской скважины, либо дождевая вода там набирается. И вот эта вода набирается в микву, в этот резервуар, в центральный, который, кстати, не виден в основном, набирается в микву таким образом, что она как бы не собирается где-то в одном месте, она прямо стекает в этот резервуар. Это очень сложная конструкция, и есть очень много законов, как это все устроено. Поэтому обычный бассейн для этой цели не является миквой. Вот тут на картинке, кстати, можно увидеть, есть такое отверстие в микве, и вот по другую сторону этого отверстия там находится вот тот самый резервуар, который является основной миквой, куда собирается миквенная вода. А вода, которая которую на виду, которая в обычном бассейне миквы, как правило, это вода миквы, вода из-под крана, то есть которую смешали с кошерной водой из миквы, и вот есть целые законы, как можно смешать воду, чтобы она все еще была действительной. Вот, в общем, миква это очень серьезная процедура, и миква должна быть обязательно кошерная, пригодная по еврейскому закону для этого дела. Еще про микву, цитировав Рамбама, я вкратце упоминал, что как обрезание, так и миква, эти процессы должны происходить под надзором раввинского суда. И то есть действительно судьи из раввинского суда должны фактически своими глазами видеть, как гер погружается в микву. Как это работает с женщинами, это отдельный вопрос, потому что, с одной стороны, нельзя нарушать принципов скромности, с другой стороны, погружение в микву должно быть осуществлено под надзором бейдина женщин. Вот, это тоже отдельная тема. Как это работает, обычно те женщины, которые проходят гиюр, им объясняют, как это кошерно, деликатно осуществляется. Третье, на самом деле четвертое условие для гиюра, с которого все начинается, это принятие всех заповедей. То есть раввинский суд должен удостовериться в том, что человек, который хочет присоединиться к еврейскому народу, будет соблюдать все-все заповеди, все предписания, все еврейские обычаи. Из Шульхан Аруха, из Рамбама, где эти все законы описаны, можно увидеть процедуру, как это происходит. Вначале раввинский суд должен, как я уже рассказывал, удостовериться в мотивации человека, почему он хочет присоединиться к еврейскому народу. Потом из законов следует, что человека нужно проверить, скажем так, идеологически, его мировоззрение. Вот он хочет присоединиться к еврейскому народу, во что он верит, собственно говоря. И верит ли он, и знает ли он об основах еврейской веры. То есть не только знает ли он заповеди, законы, ритуалы, но и вообще понимает смысл общий всей традиции Торы. Это очень важная часть. Вот. Грубо говоря, из законов технических в Шульхан Арухе или в Рамо, не следует, что человек, который хочет присоединиться к еврейскому народу, должен знать всю Тору, должен знать все заповеди в их мельчайшем проявлении. Нет, наоборот, в Шульхан Арухе написано и в Рамбаме, что человек должен знать, или ему рассказывают геру, несколько строгих заповедей сложных, несколько легких заповедей. То есть из текста следует, что он, ну, прямо не должен знать всю Тору. И вообще в Талмуде куча историй, с десяток историй есть о прозелитах, о людях, которые присоединились к еврейскому народу, из которых косвенно следует из этих историй, что они всей Торы не знали, либо не знали каких-то аспектов истории. Вот. Что же тогда происходит в наше время, когда раввинские суды проводят кандидатам на гиюр экзамены, они там должны какие-то курсы учить, какую-то литературу читать, изучать еврейские законы, и прямо их спрашивают в деталях, что такое мукция, и почему в шаббат холодильник нельзя открывать, вот эти все дела. Для чего это в наше время делают? Хотя вроде как по закону это делать не нужно. Это не условие гиура. Условие принятия всех заповедей. С одной стороны, логика подсказывает, что как можно принять что-то, не зная, на что ты подписываешься. Но если гиюр – это повторение экспириенса, опыта дарования Торы, то там евреи как раз-таки приняли Тору, не зная, что в ней будет, какие будут в ней законы. В любом случае, это не интегральное условие гиюр. Почему же тогда это делают? Почему есть экзамены? Почему те, кто хотят присоединиться к еврейскому народу в наше время, пройти гиюр, изучают долго, скрупулезно все эти, все законы, все заповеди, все мицвоты, почему их проверяют? Ответ на самом деле очень простой. Потому что еврейский суд берет на себя колоссальную ответственность, присоединяет человека к еврейскому народу. Если человек, присоединившись к еврейскому народу, узнав потом о всех законах и заповедях, которые у нас есть, перестает их соблюдать, то это колоссальная проблема. Не только для самого человека, который стал евреем и перестал соблюдать наши заповеди, но и для раввинского суда, который авторизовали этот переход присоединения к еврейскому народу. И получилось, что еврейский суд своими действиями создал всем проблемы, всем плохо. Всем плохо. И самое обидное, что плохо всему еврейскому народу, потому что все ответственны друг за друга. И самым легким решением в этой ситуации было бы не проводить гиуры, не присоединять никого к еврейскому народу. Зачем нам потенциальные проблемы? И в еврейской истории было несколько таких эпизодов, когда не было возможности технической проверить мотивацию людей, которые хотели присоединиться к еврейскому народу, и поэтому мудрецы останавливали законным образом гиуры. То есть не было гиуров, гиур был невозможен в эти периоды. В наше время у раввинов таких полномочий нет. Весь этот процесс глобально остановить, но раввины, мудрецы Торы все же хотят обезопасить весь еврейский народ в целом и самих себя, потому что они как бы являются средством для осуществления гиура. И поэтому, собственно, раввинские суды спрашивают, знает ли человек все еврейские законы, и поэтому есть вот эти специальные курсы, уроки, и раввинские суды спрашивают, знает ли человек о законах. Вот. У нас осталось еще пару минут. Поговорим еще про несколько именно вопросов, которые я часто слышу, и о которых я думаю, что нужно упомянуть. Это именно современные вопросы, которые связаны с гиуром. Я вам сейчас описал в общий весь процесс, как он технически работает. На прошлых двух неделях во время лекции мы обсуждали, почему и как это вообще работает. Теперь поговорим про современную реальность, про современные дилеммы, которые возникают в гиуре. Первая дилемма, которая не существовала 100 лет назад, просто такого технически не было, это гиюр в смешанных семьях. То есть есть смешанные семьи, где одна из сторон еврей, а супруг или супруга не евреи, и вот они хотят сделать гиюр. Сложность в этой ситуации заключается в том, что уже в Талмуде есть требование узнать мотивацию человека, который хочет присоединиться к еврейскому народу. И мотивация заключения брака с евреем является дисквалифицирующей, потому что даже если человек говорит, я хочу стать частью еврейского народа, хочу принять на себя всю иго заповедей, и держит за руку своего партнера еврейского, то есть большая вероятность того, что его мотивация выйти замуж или жениться на еврее, а не присоединиться к еврейскому народу по-настоящему. И это очень сложно проверить. И в разные раввинские суды в разных странах по-разному подходят к этой проблематике, но она есть. Усугубляется иногда все тем, что партнер еврейский вот в таком смешанном браке сам не горит желанием соблюдать еврейские заповеди. И у Равинского суда в такой трагической ситуации возникает еще больше вопросов кандидату Гиюра, потому что как он или она может соблюдать все заповеди, как можно удостовериться в этом желании, если живет с человеком, который эти заповеди не соблюдает. Так не должно работать. Еще пару минут буквально осталось, поэтому очень быстро расскажу об основных вопросах современности. Это вот есть такое понятие, часто встречается, хотя оно, возможно, не полностью соответствует Аллахе, то есть это не совсем аллахическое понятие, это гиюр лехумра, обычный гиюр, гиюр лехумра. Хумра на иврите это означает... Вот, на всякий случай, по строгости и так далее. Что такое гиюр лехумра? По-настоящему гиюр он один. Нету разных двух гиюров. Везде одинаковый процесс, одинаковая процедура и одинаковые условия, которые необходимо исполнить. Но бывает тогда иногда ситуация, когда человек живет еврейской жизнью или он считал, что он еврей, а потом оказалось, что он не еврей. Или у человека нет возможности доказать свою принадлежность к еврейскому народу. И вот такой человек, он хочет считаться полноценной частью еврейского народа, поэтому ему ничего не остается, как пройти гиюр. Но сам процесс, как я говорил, точно такой же, просто что... мотивация вот у конкретного этого человека немножко другая. Он уже как бы считает себя евреем и уже живет еврейской жизнью. Поэтому в его жизни, кроме процесса гиюра, ничего особо не поменяется. И поэтому есть вот такое понятие гиюр лехумра, которое в такой простой речи используется. Соблюдение Торы в процессе гиюра, насколько нужно соблюдать разные заповеди, когда человек изучает еврейскую традицию для того, чтобы стать евреем и так далее. Это очень длинная тема, и все очень индивидуально и зависит от общины, в которой живет человек. Зависит в большей степени от учителей, которые этого человека, кандидата на гиюр, обучают. Есть разные подходы, как нужно погружаться вглубь соблюдения еврейских заповедей, с каких заповедей начинать, что можно соблюдать вначале, что нельзя и так далее. Это все очень индивидуально. И как бы вроде как писанных, одинаковых, унифицированных правил для всех не существует. Еще одна отдельная тема, 10 секунд про нее скажу, и на этом мы сегодняшнее занятие закончим. Это разные сложные исторические прецеденты. Как то прецеденты с эфиопскими, советскими и другими евреями. То есть целые группы людей, целые народы, которые исторически считают себя евреями, но есть причины, возможно, есть причины в этом усомниться. И каков их статус, нужно ли им делать гиюр, если нужно, то как, бывает ли гиюр для целой группы людей, или это индивидуальная вещь, это отдельная длинная тема, для кого-то может она быть эмоциональной и сложной, вот, но это вот такая тема, в которой нужно говорить и про историю, и про Аллаху, и про Ашкафу. Про наше еврейское мировоззрение. Время нашего сегодняшнего урока вышло. Спасибо за внимание.